Ну вот, мы закончили на словах апостола в первой главе, где он пишет о том, что он намеревается прибыть в Рим и делиться и словом, и верою, и получить укрепление также и от римлян в слове и вере. Потому что когда христиане о своей вере говорят, эта вера крепнет. Так же, как, если так можно сказать, когда человек свою силу употребляет на какое-то дело, его сила растет, а не уменьшается. То есть так же и здесь. И закончил он словами в прошлый раз, которые мы... «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невежным». Но тут такое довольно странное определение. И эллинам, и варварам. Мы как-то в один из прошлых разов говорили о том, что он не называет по имени римлян. Ну, латинян. Возможно, что здесь, говоря о варварах, противоположность эллинам, то есть грекам, он как-то, ну, намекает и на римлян. Возможно. Хотя, конечно, само определение варвар римляне бы не приняли. Это для них это было бы ругательство. Конечно. Потому что варвар это, конечно, ну, такое чисто греческое определение. Все народы, которые говорят непонятно. Бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар, ничего не поймешь. То есть не по-человечески, как, если бы выразиться словами, может быть, в русском языке, как иногда к инородцам относятся, ну, скажем, русские, да, скажем, они так иногда говорят. Вот, то есть у греков тоже было такое определение варвар, которое, ну, я так и не понял, это он относит к латинянам или все-таки нет, или опять умалчивает, не говорит ничего о римлянах. То есть, ну, это только напоминание нам о том, что церковь, скорее всего, состояла из грекоязычных, где большая часть была иудеи, а ну, какая-то часть, может быть, были греки тоже. Потому что, ну, все-таки в Греции во многих местах апостол проповедовал, и, наверное, другие тоже проповедовали, а люди тогда перемещались с одного места в другое, как говорят, были очень мобильны, так же, как и сегодня. Сегодня он работает в Ирландии, завтра в Германии, послезавтра в Швеции или где еще. Да? То есть, ну, люди... ища заработок и занятия, путешествовали, и тогда по тогдашнему миру очень много. То есть, вот это упоминание варварам очень такое интересное. Мудрецам и невеждам. Но тут трудно сказать, насколько апостол серьезно говорит, а сколько может быть с такой определенной иронией. Возможно. Но, во всяком случае, в конце концов, смысл сказанного таков. Всем. Я должен всем. И вот теперь самое главное. Я должен. Что это? Он должник. Он в долгу. Но что они ему хорошего сделали? Он же не знает даже этих людей. Откуда этот долг? Что это за долг? Но возможно, что вот это ощущение вот этой задолженности перед другими людьми, оно в Павле от понимания того, что дар Божий благодати столь незаслужен и столь велик, и Богу мы не можем отплатить за то все хорошее, что мы обретшие веру и спасение, и вечную жизнь, получили от Бога, что это вынуждает нас делать благо другим. Вот благодарность за то, что Бог сделал, служить Богу тем, что мы делаем доброе другим. И, конечно, самое важное, чем мы можем поделиться, это не кусок хлеба, хотя, конечно, это тоже очень важно, или там дать одежду, или приют, или что человеку, который лишен всего этого. Это, конечно, тоже очень важно, но и хлеб, и одежду, и приют для жизни вечной дать ему. Потому что когда-то эта жизнь закончится, и когда-то все придется нам здесь оставить. Мы корку хлеба не возьмем с собой. Да? Но то, что мы получили благодать в Боге, это для нас вечное приобретение. И вот, наверное, апостол говорит о том, что сам, получив столь ценный дар, он не может его держать при себе. Как он получил этот дар, так и другим желает того, чтобы они это получили, чтобы они обрели это спасение. И в этом смысле, хотя он должник перед Богом, но воздать этот долг он может только людям. Потому что Богу он не может отплатить. Но людям он может. Конечно, это такое всеобщее определение, которое относится и к нам. Но, наверное, было бы важно упомянуть, что апостол Павел имел еще особенные личные причины так о себе думать. Потому что он говорит и признает, и более того, в Деяниях апостольских мы три раза читаем, представьте, в одной книге, в Деяниях апостольских мы три раза читаем об обращении апостола Павла. По дороге в Дамаск, где Христос ему открылся, где он шел как гонитель церкви, истреблять церковь в Дамаске. С особыми полномочиями, с мандатом, выданным первосвященниками. Он шел, чтобы вот там тех, которые жили в Дамаске, преследовать. То есть он об этом часто писал и напоминал, что он грешник превыше всех грешников, потому что он гнал христианскую церковь. И вот то, что он сделал ущерб, причинил ущерб христианской церкви, наверное, и особенно он понимал и как потом после обращения, как свой долг перед церковью, перед людьми, теперь служить веру и правду, как говорят, да, делу Христову во всех народах. И у эллинов, и у всех остальных, которые говорят, как называют, варвары, барбарос. И, конечно же, и иудеям тоже здесь, он их не упоминает, но всем народам, всем людям. И как мудрецам, так и невеждам. То есть всяким. Каким бы он ни был. И кем бы он ни был, да? Но это так, обобщая. Конечно, мы видим, может быть, немножечко там такую иронию. Ну что, если человек настоящий мудрец, то что ему Павел может дать? Но, наверное, много у нас таких мудрецов, которых мы с улыбкой называем мудрецами. То есть, которые о себе мнят, что они все знают, на самом деле ничего так и толком не знают. Опять же, невежды, опять, может быть, с улыбкой. Возможно, это доброжелательное определение относительно тех людей, которые о себе говорят как о незнающих. Невежда этот, который не ведает, не знает. Да, ну, как бы старинное значение больше было вот таким в русском слове. Невежда, потому что сейчас он такой, ну, как бы, немного такой, по-моему, привкус неопрятности там, ну, такого, но такого, какого-то житейского такой неопрятности, mm-hmm. какой-то такой привкус. Но невежда в самом первом значении это был немудрый человек, да, то есть незнающий. Да. И он и мудрецам, знающим, то есть он, ему есть что сказать, и невеждам, то есть тем, которые признают, что они не знают. И дальше апостол переходит к главной теме всего повествования. Итак, он говорит, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано. Праведный верою жив будет. То есть основные темы – Евангелие и вера. Это тема всего послания. Он идет с этим благовестием, готов благовествовать и в Риме. И следующее предложение чрезвычайно странное. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Это, ну, вызывает удивление. Ну как? Ну я не стыжусь. Ну что это такое? Ну сказал бы хоть «я горжусь». А то не стыжусь. Ну, вообще, почему говорить? Ведь благовестие, ну, это же такая радостная благая весть, из которой всем должно быть понятно, что каждый, кто эту весть принял, узнал и кому она относится, мог бы с гордостью поднять голову и сказать, ну как, я горжусь. Но апостол нигде не говорит просто. И часто говорит парадоксами. Но, чтобы мы поняли саму суть вопроса. Потому что, если мы просто говорим о Евангелии, ну, оно становится для человека такой, ну, дешевым товаром, скажем так, да. Ну, Евангелие так Евангелие, ну, благая весть, ну, кому что благо, как кто понимает, ну, без какого-то определения. Но то, как Евангелие во всей глубине и в своей, своем, ну, как бы, своей таинственности Евангелия, вот само содержание Евангелия настолько противоречиво уму и мудрости человеческой, что мы видим, что на самом деле люди, которые даже подвязаются проповедовать Евангелие, в конце концов не проповедуют никакого Евангелия, а проповедуют совершенно что-то другое. И почему? И почему? Потому что само Евангелие несет на себе клеймо неприязни со стороны человеческого ума. Ну как? Если Евангелие, это значит, во-первых, и апостол Павел это будет говорить, ты такой грешник, что ничего не можешь сделать для своего спасения. Что ты совершенно погибший человек, весь во грехах своих, и нет в тебе ничего такого хорошего, что дало бы тебе надежду на вечную жизнь. Ты грешник. И потому что ты грешник, Христос не пришел просто, ну, там, рассказать, как нужно жить, и ты себе стукнешь по лбу, а теперь я понял, и вот теперь ты святой ангел. А потому что ради грехов наших Христос пришел умереть. И вот как раз соблазн смерти Христовой, ведь, ну это что-то непонятное для мирского ума. Во-первых, что мы такие грешники. И чтобы благовествовать, чтобы Евангелие провозвещать в своей чистоте, Нужно, во-первых, человека явить как совершенного грешника. Это диагноз поставить. Что он совершенно несостоятельный. Что закон, Моисей, жертвоприношение в храме ничего не могут дать человеку, чтобы его спасти. Ну, это уже слишком, сказали бы многие. Что это такое? Такое новое учение, которое мы никогда о таком не слышали. Ну, слышали-то, слышали. Много будет цитировать Ветхий Завет апостол Павел, потом в послании к римлянам, где об этом сказано очень ясно. Но люди это избирательно не приняли. Принимают что-то другое. Если нам дан закон, и мы хвалимся законом, как иудеи, и мы знаем, мы научим другим закону, и они тоже будут чадами Божьими, народом Божьим, научим закону. Павел идет совершенно по другому пути. Да, закон дан, да, он Божий, но он осуждает нас. И мы в свете этого закона открываемся как безнадежные грешники, которые нуждаемся в исцелении, но сами ничего для этого не можем сделать. И Христос пришел не просто научить нас, вот как нужно жить, а пришел умереть за нас на кресте. И ведь это так противоречит мышлению человеческому, обычному, естественному уму человеческому, что если ты хочешь... Ну, как говорится, опозориться и стать насмешкой, начни только благовествовать, проповедовать Евангелие. Угу. Вот начни только. Когда ты будешь говорить о Моисее, о законе, представишь себя таким мудрецом в законе, все будут слушать, соглашаться, ну, кто не знает, что 2 × 24. Что красть это плохо, убивать нельзя, прелюбодействовать запрещено. Ну, кто это не знает? Все знают. Ну вот если мы об этом говорим, все соглашаются, все считают тебя порядочным, мудрым человеком. А если ты говоришь о Христе, о Его смерти, жертве за тебя грешника, ну что-то такое непонятное. Ну как это Он может за меня заплатить Богу за то, что я сам должен делать? Я же сам должен делать. Сам заплатить Богу искупление свое. На этом держатся все религии. Совершенно все. И так считали, так и многие из первых христиан. Вчера, вот как раз ведь актуальность, мы открыли такую книжечку. «Дидахе» или «Учение 12 апостолов». Ну, тут перевод, сделан еще в 60-е годы. И тут я автор и как научный редактор, это библейское общество, тут и написал и предисловие, и редактуру сделал всего этого, сравнил с греческим текстом все это, ну так, вот такое издание. Самое раннее, вообще, самый ранний документ христианства. Во всяком случае, в каких-то отдельных частях. Возможно, что что-то уже появилось, когда еще апостол Павел даже и не написал послание к римлянам. Когда еще не было написано ни одного Евангелия о Христе. Ни одного из 4 Евангелий. Где, возможно, вот в таких местах, где вот этот Дидахе, это учение 12 апостолов, оно ну, как бы появилось в тех местах, где нога апостола не ступала. И куда апостолы ни одного послания не посылали. Но до них дошло что-то от прекрасных слов от Нагорной проповеди. Отче наш. Что-то о вечере Господней, какие-то отдаленные слухи. И вот там возникли христианские приходы. Ну, в Египте, в Сирии. Но там, где нога апостолов не ступала. И вот, чтобы они как-то могли свою жизнь как бы вот как-то организовать церковную, вот у них учение 12 апостолов, где апостолов и близко не было. Но там что-то из, как говорится, очень древний вариант слов Нагорной проповеди. Там, ну, там потом уже позднейшие какие-то там пласты, там уже что-то еще появляется.
А что там, Нагорная проповедь Христа была где-то записана?
Ну, я думаю, что это как раз вот Евангелие от Матфея. Ну, почему называется Евангелием от Матфея? Потому что там центральное место занимает Нагорная проповедь, очень обширный материал. И по преданию церковному как раз Матфей был тот, кто записал слова Христа. Записывал слова Христа. Ну, то, что он Евангелие, может быть, написал, даже и не сказано. Но, очевидно, вот те слова Христа, которые были записаны Матфеем, были потом, ну, позже сложены вместе, чтобы не просто слова, как изречение Христа, но чтобы и вся жизнь его была там, и вот это повествование его жизни, ну, там какой-то автор, редактор, не знаю, кто там сложил вместе. Это все нормально. Но, конечно, это аутентичные события, которые он там ничего не приписал, ничего не изменил. Но Матфей, может быть, сам своей рукой этого всего не написал. А вот написал только слова Христа, там, Нагорную проповедь, ну, возможно, притчи о Царстве Божьем, Царстве Небесном. Вот. И вот как раз, может быть, вот этот какой-то документ с материалом Матфея, возможно, это, ну, гипотеза моя и, может быть, других исследователей, попала куда-то, где нога апостолов не ступала, где какие-то верующие пришли, что-то рассказали. И вот теперь, какова вера этих людей? Там ничего не сказано. Ни о вере, ни о спасении, ни о смерти Христа, ни о прощении грехов, ни о чем. Только есть два путя. Один жизнь, один смерть. Делай хорошее, живи. Делаешь плохое, умри. Ну, я так упрощенно видел. Закон, 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 закон. Моисей, Моисей, Моисей. Ну, Христос, как второй Моисей. Вот таким могло стать христианство, все христианство. Без апостола Павла. Или если бы апостол Павел постыдился бы благовествовать. Если бы он сказал, ну, я верую, но эти люди веруют как-то иначе, давайте я не буду смущать их веру. Ну, пускай они веруют, что делаешь хорошее, живи вечно, делаешь плохое, вечно погибай. Осуждение принимай. Эта книга могла быть также, я так считаю, и исламским текстом, и зороастрийским текстом, и иудейским. Если, конечно, к иудеям там не относились бы с таким определенным, с долей антисемитизма. Но... Ну, то есть они использовали то, что к фарисеям такое, ну, обозначение лицемеры относил Иисус. Когда вы не молитесь как лицемеры, а вот молитесь Отче наш. Называл лицемерным их пост, ну так же как пророки, ну фарисеев, то есть так. То тут такое ощущение, что... лицемеры это относится ко всей иудейской синагоге, которая у них, ну, конечно, тоже была. И, то есть, но если лицемеры постятся во вторник и четверг, то вы поститесь в среду и пятницу. Тогда вы не будете лицемерны. Вот интересно, да? Вот такое у них христианство. Это, ну, не христианская книга, но документы раннего христианства. Когда не было еще вот, послания к римлянам, до них не дошло, во всяком случае, когда еще не было Евангелий, а вот только какие-то вот отголоски всего того, что происходило в Иерусалиме, да, от того, что происходило в Палестине. И вот такая книжечка «Учение 12 апостолов», где апостолы своим пальцем не коснулись этого всего, возможно, да. Вот, но дело не в этом, я просто говорю, что это естественное понимание человека. Или как Лютер говорил, богословие славы. Это дела, это хорошая, верная жизнь. И как человеку, который верует, что ведь если только он от закона научится, он может жить хорошо и благочестиво, и богоугодно, как он может принять, когда ему говорят, нет ни одного праведного, ни одного, все согрешили. Все лишены Божьей славы. Ну, то, что Христос царь, он победил, да, ну, он там, конечно, там умер, но он и воскрес, и он в славе, он будет всех поставить на место, в конце концов, неправедных. А нас, праведных, вознаградит. Ну, подожди, не так просто. Вначале ты должен понять смерть Христа, что это не просто какое-то событие неудачное, скажем так, его неудача. Потому что, ну, мы же не видим никакой мудрости в распятом Христе, никакой победы над грехом. Наоборот, победа греха, смерти, сатаны, мира над Христом. И как все это истолковать? И как люди не хотят это слышать? И как часто того, кто проповедует покаяние и кто проповедует Христа, высмеивают. Но поэтому даже и те, которые в это веруют, иногда начинают, ну, приспосабливаться. Но главное ведь этих людей, чтобы они начали тебя слушать. Потом ты их там к этому приведешь. Нет, ничего так не получится. Апостол Павел, раб Иисуса Христа, как он сказал вначале. Он идет, проповедует чистое Евангелие, которое для мира является глупостью, юродством, как мы читаем в послании к Коринфянам. Соблазном, преткновением. Но и все-таки это Евангелие является силой Божией. Вот именно это. Не закон Моисеев. Не наставление там, как нужно жить, вот как здесь сказано, вот если хочешь идти путем жизни, не делай зелья, не трави, никого не убивай, ну да, мы согласны, конечно. Дело не в этом, ведь не так спасение обретается, поэтому я говорю, это могло быть и не только вот таким христианским документом, но и исламским, и моральный кодекс коммунистов можно было это включить. И в принципе там никакого Евангелия там нет нисколечко. Но как бы христиане. Ну вот такой очень показательный текст, который показал, как во что могло бы превратиться и кем могло бы стать христианство, уже, то есть стать уже не христианством. Если бы не было апостолов, которые не стыдились благовестия Христова. Которые, несмотря на то, что люди это не принимают, что люди порядочные не хотят каяться, что они хотят быть фарисеями, но они не хотят быть фарисеями-лицемерами, они хотят быть теми, которые постятся в среду и пятницу, а не те, которые во вторник и четверг. Они ничего не поняли. Потому что моральный закон и богословие креста входит в глубокое противоречие в уме человеческом. Неизбежное противоречие. И поэтому апостол Павел не первый раз и не десятый, а может быть сотню другую он уже встречался с тем, что Евангелие, которое для каждого христианина является чем-то, ну, совершенно однозначно понятным, светлым, радостным. Что нас, грешников, Бог спас. И когда ты этим делишься с другими, да какой я грешник, да мне это не нужно, да отстань ты от меня, странный ты человек. Вы, наверное, тоже это на себе чувствовали, да?
Конечно, да, да. Я грешница, а они все ведут правильный образ жизни.
Ну да, ну вот, да. Вот ты, Павел, грешник, ты и кайся. И оставь нас в покое. Вот. И поэтому Павел как раз вот, чтобы мы вот это поняли, чтобы мы тут у нас была зацепочка, чтобы мы удивились, почему он так говорит. Я не стыжусь. Это ведь только говорят тогда, когда должно быть стыдно. И бывало такое, что ты соблазняешься, и тебе как бы тянет на стыд. Или даже если не тянет на стыд, то ты был постыженным много раз. Только тот, кто претерпевал насмешки, гонения, неприязнь, может сказать: «Я не стыжусь». Я не стыжусь. Он готов благовествовать, ибо я, он говорит, именно благовествовать и то Евангелие, неискаженное, чистое, которое не принимают мудрецы, которые не принимают ни эллины, потому что они считают это юродством, ни иудеи, потому что считают соблазном, как он пишет в послании к Коринфянам. Я хочу это, я готов благовествовать вам, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Закон – это сила наша, или скорее немощь наша. Но закон требует от нас послушания, послушания. Есть сила – слушайся. Нет силы – не слушайся. Но, конечно, не говорит закон – не слушайся. Закон все равно говорит – слушайся. Да? Но ты, это все зависит от тебя. Это сила твоя. Закон возбуждает силу твою. И тогда только ты видишь, насколько это твоей этой силы нет, насколько ты испорчен, насколько даже когда ты можешь, на самом деле делаешь совершенно что-то неприемлемое для Бога. Потому что там нет ни любви, ни благодарности за спасение. Ты делаешь только из-за страха наказания или из-за, ну, за какое-то воздаяние. Ну, то есть, я в упрощенном виде это говорю, но то есть, без веры нельзя угодить Богу. Только одним послушанием, закон. Вот. И тут апостол с этим будет очень много иметь дело и рассказывать, и выкладывать вот это богословие перед нами, чтобы мы могли его понять. Закон, Евангелие, вера, дела, Христос, Моисей, Авраам и так далее, и так далее, и так далее. Да? Чтобы вот это мы могли это понять. А Евангелие, вот это юродивая весть, где, казалось бы, ну ладно, но Христос умер на кресте. Но почему на всех алтарях, в церквях, ну не на всех, конечно, но вот в церквях, где Христос распятый в центре, там распятый Христос на алтаре. Там везде его смерть, его страдания за нас, грешников. Почему это очень часто и постоянно является в центре всего богослужения, в проповеди и так далее, и так далее, и так далее. Потому что это сила Божия ко спасению. Мы крестом спасаемся, так, в упрощенном виде. Тем, что Он умер за нас, мы обрели жизнь. Тем, что Он пострадал за грехи наши, мы получили прощение грехов и новую жизнь. И вот вокруг этого всего Павел будет везде тут в своем послании, ну, к этому возвращаться и это упоминать. Вот. Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему. То есть не просто какая-то сила, которая автоматически что-то делает, а сила, которая является силой Божией в каждом, кто верует. Видите, если закон требует послушания и дел человеческих, то Евангелие – это Евангелие о Христе, о делах Христовых, это дела Божии, которые мы можем принять только с верой. И не то, чтобы наша вера сама по себе нас спасала. Вот как люди иногда думают, вот вера – это такая мощная вещь. Если я уверую, если поверю, то, ну, там, как говорится, реальность отступит и все. Как я уверовал, так и будет. Ну нет, конечно нет. Это не Евангелие вообще, это Евангелие Христово. О Христе распятом. О том, который пострадал. Ты ничего такого не можешь ни придумать, ни желать. Не веровать в это. Без проповеди никто бы в это не мог бы веровать и даже додуматься. Вот, ну, если бы не было бы вот изъяснения смерти Христа. Его страданий. А просто бы, ну вот он там умер, и все, и так. И он бы сам ничего об этом не говорил бы, апостолы бы об этом молчали. Но кто бы в это веровал? Кто бы это считал центром всего благовестия? Но никто, потому что умом это невозможно. Но никак. Поэтому там, где это не изъяснялось, там люди идут по другому пути. Опять к Моисею, опять к морали, опять к делам своим. И мы прекрасные, удивительные люди. Мы спасемся, если никого не убьем, если нас в тюрьму не посадишь, то значит и в ад не отправишь. Ну, если мы что-то там кого отравили, ну там, ну тогда, конечно, но мы же так не делаем. Но. Удивительно быстро от этого можно отступить. Удивительно быстро. Вера является как бы, ну, тем, ну, как бы рукою души, которая воспринимает вот это данное Богом во Христе, принимает в душу. То есть, как бы мы протягиваем руки веры, чтобы взять вот из рук Божьих то, что Он нам дает во Христе. И поэтому вера, она цепляется не за то, что человек сам придумал, это идолопоклонство, то, на что он сам надеется, или что он сам там желает, или что он себе представляет, а за то, что Бог открыл благовестие Христово. Поэтому всякому верующему это сила Божия. А сила Божия это значит нечто очень-очень мощное и великое, что сокрыто совершенно, казалось бы, самое последнее, где может проявиться сила Божия, это распятый Христос. Немощь Божия. Да, апостол Павел об этом говорит. Немощь Божия сильнее силы человеческой. Сильнее всего немощь Божия. Бог в своей немощи на кресте. И поэтому он говорит, что это сила Божия верующему, и потому что это только верою можно понять. Умом этого не поймешь. Никак ты до этого сам умом своим не дойдешь. Да, может быть, когда уверовал, умом своим многое начинаешь понимать. Это другое дело. Но никогда ты не можешь понять и потом уверовать. Вначале ты уверовал, и силою Божию ты обретаешь это спасение, которое просвещает тебя, которое дает тебе понимание всего этого. И дальше он вот эти две группы. Оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, а потом эллину. Но иудею, во-первых, иудею и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведной верою жив будет. Но тут следующий важный термин. Правда Божия. Но как это так, может быть, так можно тоже сказать? Правда Божия может рассматриваться чисто грамматически, вот это словосочетание, в двух видах. Это правда, которую Бог требует, или что это правда та, которая для Бога, которую Он требует от человека всякого, и по которой Он мерит жизнь человека, наказывает. И правда Божия может быть та правда, которую Бог свою правду во Христе, где Христос своей смертью получил наказание за грехи наши и своим послушанием жизнью, в жизненной, он исполнил закон. Он исполнил закон и жизнью, и смертью. Это правда Его, но это правда Божия, которая дается нам. Это не та правда, которую Бог требует от нас, но которую Бог дает нам, как свою праведность. И если та правда, которую Бог требует от нас, это не Евангелие, это закон, да не будет, да будет, делай то, делай это, не делай. Притом, изо всего своего сердца, с всей душой, всей силой. Не просто сделал и все. Ты весь должен быть в этом. Ты весь должен быть живым, исполненным любви, радости. Это сказано мертвецу. Это та правда, которую Бог требует от человека грешного. И пока человек не поймет, что он мертвец, пока он не поймет, что он грешник, он может грезить, да, почему я могу исполнить, я же понимаю, что это правильно все. Но на самом деле он еще ничего не понял. А тут правда Божия, та, которую Бог во Христе дал людям, как совершенную праведность, которую один человек, Иисус Христос, обрел, и которую Он дает нам. И она не является такой праведностью, которую мы... О, вижу, стал я лучше. Действительно сила Божия. О, вижу, да, вчера был грешником, сегодня святой. Вчера был, ну, действительно, бесом, по сути, а сегодня ангел. Нет. Она только дана и открывается она от веры в веру. Что это означает? Мы ее не очень-то видим в нас. Не очень-то чувствуем в жизни нашей. И поэтому апостол говорит, от веры в веру. Он бы мог сказать, от веры, ну, в осуществление. Или как-то иначе. От веры к тому, что ты видишь это все. И это в твоей жизни происходит. Ты чадо Божие, ты спасенный. В тебе уже никакого греха нет. Ты уже можешь сопротивляться всякому греху. И не чувствуешь в себе никакого греха. Нет, он сказал, от веры в веру. Можешь не видеть, не чувствовать. И даже если видишь и чувствуешь, не цепляешься за то, что видишь и чувствуешь, потому что можешь ошибиться, потому что можешь, если сегодня стоишь, завтра упасть. И что тогда? Но ты это открываешь от веры в веру, как написал апостол. Это постоянно до конца жизни твоей будет только то, за что твоя вера цепляется. Казалось бы, ну да, но это тогда такая пустая вещь, если в тебе ничего не меняется. Меняется, меняется. Но не в силу того, что ты совершаешь, а в силу того, что ты веруешь. И от веры веру видишь и как открывается эта правда Божия. И как она тебе дается, и ты за нее только цепляешься, а на себя не смотришь. Вот так живет христианин. Видите, какой он слабый, немощный и не такой уж святой оказывается по жизни своей. Но как не стыдиться такого статуса? Где приходят 10 святых и говорят, а мы можем. Посмотри, ну что, во чем ты можешь меня упрекнуть? Никого не убил, не обокрал, в церковь хожу, Бога славлю, закону послушен. Ой, мил человек, не об этом речь, это тебя не спасает еще. Конечно, ты хороший человек, спору нет. Но если ты... в благовествовании Христовым не обрел эту силу Божию веру и не пребываешь в этой вере, ты считаешь, что ты своими силами можешь спастись и не цепляешься за Христа, за силу Его, то ты погибнешь. Почему ты так думаешь, что я погибну? Христос сказал, я есть путь истинной жизни. Никто не может прийти к Отцу, как только через меня. Я лоза истинная. Вы ветви. Кто пребудет во мне, ну, в том и он сам пребудет. И тот много плодов принесет. А кто не пребудет в нем, ну тот будет сожжен, осужден. Христос сам говорит об этой вере. Христос сам говорит о том, что Он принес нечто иное, чем Моисей. Ну, почему же Моисей тогда, там, почему все это светопредставление на Сионе было тогда? Для чего дано? Он пришел заповедями, ну это понятно, но если заповеди никуда не годятся для спасения нашего, то что вы хотите этим сказать? Опять следующее. И вот со всем этим апостол будет разбираться в послании. Вот это мы только сейчас намечаем, вот этот, как говорится, все это поле, да, вопросов, всю совокупность, но вот это те вопросы, на которые Павел будет отвечать как раз в послании. Ибо в этом благовестии открывается правда Божия, как уже было сказано. Не та правда, которую он от нас требует, но та правда и праведность, которая во Христе совершенна и даруется нам. Это не та праведность, которая от закона и от дел, но та, которая от веры. И вот так дела и вера, как два противоположных как бы, направления, дальше в послании будут открываться. И дальше сказано, как написано, праведный верою жив будет. И тут нужно понимать, что апостолы и также и Христос иногда использовали цитаты, ну, как бы отдельно от контекста, иногда. Но вот книга Аввакума как бы не говорит в прямом смысле о спасении, вот таком вечном спасении. И прямым образом не говорит как бы о том, о чем апостол Павел здесь пишет. Но апостол Павел использует вот эту цитату, ну, как принцип здесь. Хотя, конечно, внимательно читая пророка Аввакума, в книге которого вот эта цитата, из которой взята, мы находим, что это очень страшные времена, когда вокруг беды, несчастья великие, когда правда притесняется, когда грех берет верх, разные злодеяния совершаются, и тогда в то время праведный твой будет жить верою. То есть будет только на Бога уповать, где он не будет смотреть на этот мир, на людей, которые спасаются каждый в этой ситуации, как может каждый. Кто-то хитростью, кто-то лукавством, кто-то злодейством, кто-то грехом, кто-то как-то иначе. Но в таких ситуациях, когда вот ты ничего не можешь сделать, вот пророк Аввакум говорит, праведный твой будет уповать на Бога и ждать от Бога помощи. И хотя он говорит немножечко о другой ситуации, казалось бы, по сути, ситуация всякого человека, грешника перед Богом такова, что он будет уповать на Бога, что да, в мире грех, в мире страх, в мире беды, в мире страдания, ничего тебе не помогает, как бы, ну, чтобы твою веру как-то беречь, сохранить, или где ты мог бы ее укрепить. И ничего не свидетельствует о том, что завтра будет лучше. Вот уже кто-то пришел, кто, может быть, поможет. Или вот тут я какие-то слухи, что там какие-то перемены. Нет, все хуже и хуже, и слухи только о том, что будет еще хуже. Праведный будет жить вера. И вот эта ситуация верующего человека, ситуация жизни, но она постоянно такая. Хотя, может быть, и Аввакум прямо не говорит об этом, об оправдании веры или о Евангелии. там об этом не сказано, но это слово как нельзя лучше годится вот к той ситуации, в которой вообще всякий человек, всякий грешник в этом мире пребывает. Когда в этой жизни он не видит никакую надежду, ну, на то, что вот как-то лучше станет или как-то. И даже если видит, то все равно, ну, она может исчезнуть в любой момент. Все сразу может измениться. Но он живет только верою. Видит ли он или не видит, но он знает, что то, что Бог сказал, это непременно будет. И что он не забыл своих праведных. И праведных не по делам, а верою, которая цепляется за Бога. Но он ведь мог, пророк, сказать, а праведный будет жить добрыми делами или праведностью своей. Но мы не начали бы спорить с ним. Но он сказал верою. И опять это удивление для нас. Верою, упованием на Бога. Ну вот, то есть мы немножечко наметили все те, как скажем, элементы, которые важны для понимания, почему апостол говорит, что я не стыжусь благовестия Божия, я готов и у вас проповедовать. И что означает сила Божия и праведность Божия. И почему праведный верою жив будет. Потому что верою обретает вот эту силу Божию, которая от Бога. Не делами своими, а только одной верою. Конечно, дела важны, и апостол Павел об этом будет говорить. Но вначале мы должны исправить дерево. Мы должны посадить дерево, только потом будут плоды. А дела – это плоды веры. И поэтому он вначале говорит о вере превыше всего. И дальше, вот с 18 стиха, начинается тема закона. Сейчас только наметим. 18 стих. «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправдою». И тут сказано о всех людях, ну, в основном о язычниках. Вот это первое. Они, не знающие Бога. Они, которые такое непотребство совершают, о котором там будет написано. Когда мы будем читать, уже конкретно увидим. А потом, казалось бы, вот в этот момент он уже там все это разложил, как в мире все плохо. Ну, мы, люди церковные, с этим соглашаемся. Говорим, ну да, мы это знаем, это так. Верно, ты все изъяснил. Потом вторая глава, он вдруг говорит, и так... Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Вдруг он уже не к тем, а они обращаются, а и ты каким-то, вот тем, которым он пишет. И по контексту видно, что это иудеи, в принципе. Потом следующее, о чем он говорит. Ну, дальше о иудействе, он говорит, ты называешься иудеем, потом говорит, и какая все-таки польза, преимущество от иудеи, ну и так далее, и так далее. Потом говорит, и также, имеем ли мы преимущество? Вначале он говорит, они, потом говорит, ты, тем, которым он пишет. А потом оказывается, что это все мы, он там тоже в этом ряду стоит. Вот видите, как апостол Павел вот так в три таких мощных подхода. Вначале говорит «они», потом говорит «ты», тем, которым он пишет, как бы верующим людям. Говорит, все мы, люди, согрешили. И дальше идет эта кульминация вот этой проповеди закона, что нет ни одного праведного, ни одного, ни единого, все извращены, все согрешили, все лишены славы Божией. То есть апостол, ну тот мы видим, за закон взялся очень серьезно. Вначале он говорит об естественном законе, это они знают, что плохо, что хорошо, но делают плохое и одобряют, когда другие делают, несмотря на то, что знают, что это плохо. и что тем смерть заслуживается перед Богом. Да? Они не только сами делают, но одобряют и тех, кто так делает. Потом он говорит, иудеям ты не спасешься своим законом, потому что там... Но мы будем говорить, в чем он там их обличает. И тут уже, ну, что могли бы сказать те, вот, которым он пишет. Ну, слушай, Павел, может быть, не приходи все-таки в Рим.
Уже очень ты занудный.
Да. Лучше не приходи в Рим. Но все равно делает то, что он делает. А потом он говорит, а теперь посмотрим мы, как братья, все на это все. Все. Будь мы из язычников, будь из иудеев. Он говорит, мы. Разве мы лучше? То есть христианин тоже, будучи даже верующим, он спасается единственно благодатью. Опять кается, опять верует. И открывается правда Божия от веры в веру, как написано. Ибо праведный верою жив будет. И чтобы мы лучше это глубже поняли, он все эти темы прорабатывает по 3-4 раза. Потом он еще возвратится к этой теме закона. В 7 главе, где он говорит о том, как христианин в себе испытывает эту немощь и грех. И бессилие перед этим грехом. И все-таки знает, что он спасен. И верует в благодать Божию. Но самое, можно сказать, такое, но, как бы сейчас сказали, депрессивное место во всех посланиях Павла, это 7 глава послания к Римлянам. Но, а он там не останавливается, он идет к 8 главе, где триумф и ликование о том спасении, которое во Христе дано. Ну вот видите, я только вот так наметил, следующее вот это будет о законе, об обличении во грехе, трех как бы, в трех видах, в трех подходах. Первое это они плохие, потом ты плохой, мы все плохие, потом заканчивают. Ну так, это в упрощенном виде, да. Но вот три такие большие части. Вот. И в следующий раз мы, значит, начинаем с 18 стиха. Есть ли какие-то вопросы или примечания, Габриэла?
Вот эта церковь, которая была в Риме, это, она была как бы общая для иудеев и для остальных, то есть не было вот разделения, что иудеи ходили в одно какое-то свое...
Или в одно время, или в другое место, или в другое время.
Да, в другое место и в другое...
Скорее всего, было различие. Потому что, исследуя списки епископов римских первых, Лин, Анаклит, уже не помню всех, потом Петр. Петр не первый. Он третий или четвертый. Но не совсем понятно, третий ли он или четвертый. Или второй, ну, первый, он в списках не значится. Но, как думают исследователи, это было связано с тем, что, возможно, этот список, он не по порядку, а просто вот такое перечисление, и по порядку, и как раз вот это разделение на иудейскую, на такую... ну, скажем, языческую часть церкви. И один епископ был епископ церкви иудейской, и другой епископ был церкви вот из язычников, которые христиане. Ну, скорее всего, вот из этих свидетельств, очень скупых, конечно, очень бедных, все-таки кажется, что вот эти, хоть церковь была одна, но вот как бы две вот эти группы, они все-таки различались. Что иудеи ходили с иудеями, а язычники с язычниками. Но в этом нет ничего удивительного, в принципе. Это, ну, И думается, что апостол Петр, возможно, вначале так даже и не было. Возможно. И тогда, если вначале этого не было, то можно сказать, что в каком-то смысле апостол Петр был первым епископом иудейской части Римской Церкви. Думается. Потому что, когда апостол Павел стал проповедовать, ну, у них было такое разделение с Петром. Петр будет проповедовать среди иудеев, а Павел среди язычников, среди эллинов. И поэтому очень трудно сейчас разобраться, там никто уже не может это пояснить из составителей этих списков. Но возможно, что вначале было вот как-то вместе все какое-то время. И это, возможно, было связано с тем, что когда возникла церковь, я так думаю, я нигде об этом не читал, но это моя гипотеза, что это связано с тем, что после уже упомянутых в других наших библейских уроках гонениях при императоре Клаудии, иудеев в Риме не было. Но, возможно, церковь уже была из язычников, из эллинов, варваров, которые там тоже в Риме были. Но вот как теперь в Риге была в свое время англиканская церковь. Англичане привезли кирпичи, построили свою церковь вот там на набережной. Ну, она тоже христианская церковь, но она англиканская. Рижане туда не ходили. Только англичане. Ну, и также примерно вот в римской церкви для латинян не было, для римлян церкви. А для эллинов вот она уже возникла. Да? И, возможно, вот эти первые епископы, которые там Линна, Наклит, еще там то упоминается, я забыл третье имя, они были первыми епископами вот той церкви, которая была из язычников. Потом, когда приняли новый декрет, который позволил иудеям возвратиться в Рим, многие из этих иудеев, которые были уже христианами, вернулись в Рим. И вот тогда образовалась вот эта вторая часть, которую упоминает здесь и апостол Павел, уже потому что он пишет уже после вот этого возвращения иудеев в Рим. И вот, возможно, какое-то время они существовали вместе. Но потом уже, как свидетельства говорят о том, что, ну, очевидно, потом они организовались все-таки отдельно. Но, возможно, там и какие-то языковые, культурные какие-то различия, которые, всегда учитывались. И в этом смысле, возможно, тогда апостол Петр был первым епископом римским для иудеев. Вот это возможно. Это очень интересный исторический вопрос, там много интриг, много неизвестного. Но интриг не в этом смысле, интриги как такие вот, что-то, что интригует в этом, да, что завораживает, что было бы очень интересно узнать. Да. Но так мы не знаем. Просто по логике вещей, зная хоть немножечко, кое-что можно из этого предположить. Угу. И мне кажется, что это так, да, что... Если, можно согласиться, что апостол Петр был первым епископом римским, то для иудеев, потому что языческая церковь была уже до того времени. А потом они, очевидно, они образовывались, чтобы не было этих трений, знаете, все-таки это такая обида, тебя изгнали, потом ты вернулся, потом тут какие-то, возможно, твои соседи, у которых твой буфет еще до сих пор стоит. Но мы не знаем, да, в таком современном контексте, да, вы понимаете, иносказательно о буфете, хотя это тоже возможно. Вот. И они все-таки, две такие церкви были. Но пишет апостол и то, и другое. Вот было уже это разделение в то время или не было, мы не знаем. Мы не знаем. Но, скорее всего, апостол больше, вот этот адресат, это те иудеи, которые вернулись из вот этого изгнания, скажем так, да, когда их изгнали из Рима, которые вернулись в Рим. Вот это тот, по-моему, главный адресат, вот кому он пишет. Потому что ситуация и те темы, которых он касается, они, мне кажется, были бы важны более для как раз вот, они как бы заостряются на тех вопросах, которые касаются иудеев. И их понимание Евангелия. Ну, то есть вопрос очень интересный, вот как раз вот это, были ли две вот эти церкви или одна. Но кое-что мы знаем из более поздних времен, когда их было две. Но еще в более поздние времена опять была одна. Потому что иудейская исчезла, потому что ну, потом все эти перемены, которые уже связаны с более поздними событиями, тогда ну, как-то иудеев в церкви стало мало, и поэтому отдельных приходов уже таких, ну, как уже не было после. Но это уже более позднее время. Но вот первое, вот апостольское время еще, и сразу после апостольского вот это разделение в Риме было.
Ясно.
Ну вот.